Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях директор информационного бюро НАТО в России Роберт Пшель, а задает ему вопросы независимый обозреватель и военный обозреватель, известный Александр Гольц, а также постоянный автор ежедневного журнала и корреспондент журнала «Тайм» в России Саймон Шустер. Здравствуйте, Роберт.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Добрый день.
Очень надеюсь, что за эту передачу, а насколько я понимаю, Роберт Пшель впервые на «Радио Свобода» в этом качестве, мы поговорим обо всем, что касается НАТО в нынешней, в нынешней обстановке, когда, естественно, все, что связано с планами НАТО в Ливии, интересует, интересует развитие отношений Россия-НАТО, которое, в общем, интенсифицировалось, мы можем говорить это в последний год очень серьезно, и другие вещи, связанные с Североатлантическим Союзом, но до того, как мои коллеги начнут задавать вопросы Роберту Пшелю, по традиции биография нашего гостя.
Роберт Пшель родился 24 сентября 1962 года в Варшаве. В 1984 году стал бакалавром экономических наук, получил диплом с отличием первого класса по специальности «Международные отношения» в Лондонской школе экономики. В 1987 году получил степень магистра политологии в Варшавском университете. С 1987 по 1990 работал журналистом в варшавской газете «СМ». С 1990 по 1993 эксперт в Министерстве иностранных дел Польши. С 1993 по 1997 первый секретарь посольства Польши в Брюсселе. С 1997 по 1999 советник по политическим вопросам в миссии Польши при НАТО. С декабря 1999 представитель по работе с прессой, а позднее старший представитель по работе с прессой в НАТО. С декабря 2010 года глава информационного бюро НАТО в Москве.
Ничего не переврали?
Не-не, ну я так слушаю с большим интересом, моя жизнь профессиональная.
Да, как за полминуты жизнь пронеслась перед глазами. Кстати, вот жутко интересно, я когда биографию эту увидел, как можно было во время военного положения попасть в Лондонскую школу экономики?
О, это связано, скажем, с путешествием моей семьи. Просто мой папа так получился, работал в Лондоне, и я попал в Лондон, но как попал, то... Думал, что это неплохая идея пойти не в университет. Так получилось. Ну, как бывает в жизни.
Ну да, на три года во время, как раз в начале 80-х, было наверняка здорово. Ну что, господа, кто начнет? Александр Гольц, пожалуйста.
Если позволите мне. Роберт, мы давно уже знаем друг друга, и оба являемся свидетелями бурных отношений России и НАТО, которые мне порой напоминают вот отношения супругов, которые то бурно ссорятся, то мирятся, то снова ссорятся и так далее. И вот сейчас, честно сказать, несмотря на громкие заявления о том, что наши отношения переживают новый подъем, у меня все эти громкие заявления вызывают некоторые сомнения. Потому что я вижу, что существует серьезное недоверие между Россией и НАТО. И есть две школы мысли, как лечить это недоверие. Одни говорят, давайте будем заниматься конкретными делами. Давайте вот на конкретных делах мы улучшим наши отношения. Другие говорят, нет, сколько вы конкретными делами не занимаетесь, пока не будет разрешена проблема разрыва в ценностях, ничего не получится. Вот, во-первых, к какой школе относитесь вы, и как вы думаете, как будут развиваться в ближайшее время наши отношения?
Ну, спасибо, Саша, за этот вопрос. Ну, очень интересный, потому что речь идет о самой квинтэссенции отношений России и НАТО. Я думаю, что, ну, как всегда в международной политике, нужно чуть-чуть пойти в одном направлении, не забывая в другом. Практическое сотрудничество абсолютно колоссально важно, потому что без этого нет, скажем, конкретных результатов. Или говорим, например, программы, не знаю, спасение на море, да? Это спасает конкретных людей, да? Нужно проводить. Сотрудничество в Афганистане. Абсолютно есть очень важные крупные результаты для России и для НАТО. С другой точки зрения, я согласен, есть проблемы с взаимодоверянием. Здесь нужно все время какое-то, ну, политическое внимание. Я думаю, что мы находимся в таком пункте, в котором, с одной точки зрения, встреча, саммит в Лиссабоне принес очень, ну, исторические, да, устрою исторические возможности. Мы договорились по, скажем, фундаментальным вопросам, что мы не считаем себя друг друга не только врагом, противником, но даже не считаем себя проблемой. Но, к сожалению, это не так, что после этого не нужно заниматься политическим аспектом. Нужно работать над этим, чтобы это политическое доверие улучшилось. И здесь, я думаю, у нас есть интересная повестка дня, будут встречи на уровне министров, где вот это нужно обсуждать. А мое личное мнение, что такое, что без, чем больше мы открыто говорим о тех проблемах, которые мы считаем являются проблемой, да, тем мы просто повышаем уровень шанс, что мы можем добиться этого взаимопонимания. Но это не так, что это можно сделать в течение даже и нескольких недель и месяцев. В этом я согласен. Но практическое сотрудничество – это эссенция наших отношений.
Саймон Шустер, пожалуйста.
Да, я бы хотел спросить насчет конкретного примера, конкретного вопроса, который мешает наладить эти отношения. Это противоракетная оборона. Значит, я так и не получил разъяснения, что Россия имеет в виду, когда говорит, что они готовы участвовать только абсолютно равной основе. Так говорят. Ну, мне это кажется, что они имеют в виду иметь как бы контроль над, возможно, и всей системой. Если совсем грубо говоря, то иметь кнопку, которая включает и выключает, так же, как имеет и НАТО, и европейцы. Европа была бы готова даже обсуждать такую возможность, что Россия имеет вот абсолютно на равной основе там кнопку on-off, включить-выключить.
Знаете, но кнопка это всегда, если говорим о каких-нибудь проектах, это последний, скажем, шаг, если кому-то нужно, и хотел бы даже заработать какую-то кнопку. Но я могу сказать, значит, конечно, это не мне говорить, что точно имеет в виду Россия, это нужно вопрос поставить представителям Российской Федерации. Я могу сказать, что мы имеем в виду как НАТО, и, но не только европейцы, но и североамериканцы, значит, США, Канада тоже. Я думаю, что для нас есть три элемента, которые являются ключевыми здесь. Первое, это даже если существует, снова будем открыты, да, какие-то разницы в оценке угроз, они существуют, но с другой точки зрения, по-моему, и не только по-моему, они не так фундаментальны, как может кажется. Да? Мы совместно видим, что пролиферация оружия массового поражения является крупным проблемой, что строятся технологии, которые, ну, угрожают нам всем. Да? Можем потом поподробнее поговорить. Это первое. Второе, это то, что мы, как НАТО, приняли решение, будем развивать НАТОвскую систему ПРО. И это факт, это будет решение.
Здесь я встряну. Роберт, правильно ли я понимаю, что НАТО решило для себя, в смысле противоракетной обороны, что НАТО защищает НАТО, а Россия защищает Россию? И что для НАТО или для Соединенных Штатов, как государство, которое, собственно, ну, во многом является альянсообразующим в этом смысле, вот эта вещь совершенно ясна.
Значит так, мы решили то, что мы решили. Есть запрет конкретный, да. Так получилось, что это решение было принято несколько часов до приезда президента Медведева, да, в Лиссабону. Но это было не сюрприз, мы так знали и предупреждали наших российских коллег.
Еще раз, это решение есть.
Есть решение, которое говорит, что НАТО будет строить свою территориальную ПРО, да, и это тоже важный элемент, это записано в документах Лиссабона, в рамках системы коллективной обороны НАТО. Но в то же самое время, и это третий элемент, о котором я начал говорить, чтобы ответить на вопрос нашего коллеги, это то, что в то же самое время, по-нашему, это абсолютно не не мешает, или наоборот, просто нам, мы готовы полностью и хотим, и думаем, что это будет очень полезно, работать совместно с Россией. И нам нужно добиться таких проектов, которым то, что устроит НАТО в этой области, и то, что существует или устроится в России, что, если говорим о потенциале ПРО, может заработать для исполнения главной задачи, а это просто является защищение наших граждан. А как это будет делаться? Но мы над этим работаем.
Ну, вот ясно, да, решение все-таки о раздельных ПРО принято. В таком случае я просто продолжу вопрос Саймона. В чем прямая возможность сотрудничества? Российские специалисты, особо продвинутые в области ракетных вооружений, в частности, Владимир Дворкин, говорят о создании, точнее, о возобновлении работы Центра обмена данными. О том, что это будет фактически некое союзничество. Насколько возможно и как ведется ли работа в этом направлении, чтобы НАТО и Россия создали вот этот вот центр, в котором данные с локаторов, как бы, двух вот этих оборонных систем, российской и натовской, будут обмениваться?
Снова, значит, все, как бы сказать, новые, вообще разные идеи, очень полезные, потому что мы не говорим о каком-то, какой-то теме, где все знают уже все ответы на вопросы. Нет, мы говорим о проекте, в котором еще есть много, ну, не скажу, загадочным, есть много тем, которые нужно разработать, с технической, политической, даже, скажем, финансовой точки зрения. Но я бы тоже сказал, что не нужно нам просто разбивать двери, которые уже, как бы сказать, открыты, потому что мы уже договорились, что будем продолжать сотрудничество в области про театры военных действий. Это очень важно, потому что, честно сказать, разница между территориальным про, а про театры военных действий, это она связана, скажем, с качеством данных на ракеты или перед чем мы защищаемся. Второе, мы уже согласились, что будем вести совместный обзор угроз. Это тоже очень важно, чтобы мы добились лучшего понимания. А третье, ну вот, есть вызначена дата, это июнь этого года, как министр обороны стран Совета России и НАТО приготовит первый рапорт по, вот точно, возможностям, как могло бы это сотрудничество смотреть. Я думаю, что идея, чтобы мы начали обрабатывать обмен, скажем, информацией, по-моему, очень, очень логично. Но чтобы к этому добить, нам нужно разработать какие-то рамки этого
сотрудничества. Вы можете подтвердить, да, что сейчас идут переговоры, такие необъявляемые, но идут переговоры, чтобы к июню что-то было сделано.
Да, это снова, это выполняется просто задача, которая поставлена на самом высоком уровне в Лиссабоне. И ожидается, что в июне будет такой первый рапорт, который, ну, надеемся, представить какие-то предложения, рамки такого сотрудничества.
Александр Гольц, пожалуйста.
Роберт, в Лиссабоне, как вы уже сказали, было сказано, что НАТО не рассматривает Россию как угрозу. Правда, позже появились сообщения об этом плане защиты стран Балтии 8 натовскими дивизиями, неофициальные сообщения, но если не от России, ведь не от марсиан же собирается НАТО защищать страны Балтии. Вместе с тем, в Лиссабоне же был подписан замечательный документ об совместной оценке угроз. Замечательный документ. При этом как-то он выпускает такую простую вещь, как то, что Россия в своей военной доктрине заявляет о том, что НАТО представляет собой опасность, расширение НАТО представляет собой опасность. Не настало ли время сесть за один стол и начать говорить о том, какие угрозы Россия видит в действиях НАТО? Какие угрозы НАТО видит в действиях России? Не пора ли, если называть вещи своими именами, прекратить немножко лицемерить? Честно сказать, ребята, скажите нам, в чем вы видите угрозу?
Значит, я в каком-то смысле, можно сказать, согласен, потому что, значит, первое, хронологично, военная доктрина России была принята перед Лиссабоном. И надеемся, что если бы был какой-то апдейт, да, новая версия сделана, то там уже таких формировок бы не было, что НАТО или там какие-то элементы политики НАТО являются угрозой, потому что просто это неправда. Но. Или мы абсолютно считаем, что... Второе, конечно, мы там никогда не говорим, не даваем оценки или вики, или Брексит и так далее. Но, знаете, НАТО является, до сих пор это не изменится, да, организация коллективной обороны. И у каждой организации есть какие-то на всякие-нибудь планы. Такие планы тоже есть в России, снова, где это сюрприз. Но самое главное, я вполне с вами согласен. И если речь идет о том, что кому-то другой стороне, скажем так, мешает, то вот у нас есть полные возможности обсуждать эти вопросы в рамках, например, плана действий сотрудничества Совета России на этот год. Есть пункт, который говорит о дискуссиях, о дебатах, о, например, военных доктринах. Давайте используем эту возможность. Да? Есть много конкретных предприятий, даже и про. Дискуссия над ПРО, честно сказать, показывает, что здесь. И, по-моему, третий элемент есть готовность говорить о разных новых подходах. Но здесь нам нужно это договориться совместно.
Это программа «Лицом к лицу», в которой директор информационного бюро НАТО в России Роберт Пшель отвечает на вопросы Александра Гольца и Саймона Шустера. Саймон, пожалуйста.
Я бы хотел задать наиболее такой философический вопрос по поводу НАТО и как внутри НАТО относится к идее сферы влияния. Вот в Америке я знаю, что политики вообще отрицают такое понятие, говорят, что в мире не могут быть сферы влияния. Как внутри НАТО и как вы относитесь к возможности существования таких сфер влияния?
Ну, сфера влияния... Это, да, ну, это, можно сказать, есть наша оценка открыта, она находится в разных даже и документах, и высказаниях, и генеральный секретарь НАТО, и других официальных лиц. Но это фраза, которая ближе связана с 19 веком, а, наверное, не с 21. Сегодня можем говорить о процессах глобализации, можем говорить о процессах, в которых, конечно, это принцип каждой страны, имеет право, например, присоединиться в такой или другой структуре и так далее. Это даже фраза, в ней звучит какой-то архаичный подход к, скажем, отношениям между разными суверенными странами. Также с философической, как вы сказали, политической точки зрения, НАТО негативно оценивает такую философию. Но я думаю, что в практике, конечно, есть, снова, если мы уже не будем говорить о сферах влияния, если будем говорить о каких-то специальных, но то, что волнует, если использовать, скажем, фразами, которые Саша Гольц в последнем вопросе, но то здесь география, конечно, может иметь какие-то значения, но сферы влияния – это уже другое. И здесь НАТО за это не согласна.
Ну, если уточнить, тогда де-факто все-таки признают, что географически могут быть такие...
Не, ну, дам конкретный пример, но отношения, скажем, НАТО с Белоруссией, да? Но это очевидно, что они, кажется, такие страны, как, Польша, Чехия, может, чуть-чуть более заинтересованы, чем, например, Португалия или Испания, да? А если говорим о угрозах, скажем, северной части Африки, но это вопросы более ключевые для таких стран, как Испания и Италия, чем, например, страны Восточной Европы. Это просто факт, но это не изменяет самый главный факт, что говорим о какой-то совместной политике НАТО, а вопрос был о подходе уже НАТО как организации.
Насчет Северной Африки. Очень своевременно вы сказали. Ну вот, помогите нам разобраться со статусом НАТО в том, что происходит сейчас в Ливии. Это действуют отдельные страны НАТО при общем координирующем центре в Брюсселе. Это действует НАТО в целом как организация, и координация происходит на всех уровнях, и все. Альянс принял решение руководить операцией. Что это за операция? Вот что сейчас делается в Ливии?
Ну, что сейчас делается в Ливии, это, конечно, первое нужно спросить самих ливийцев, потому что это они за рулем, если говорим о преображении в этой стране. Что касается роли НАТО, первое, мы выполняем резолюцию 1973. В этом смысле это не то, что НАТО придумает какие-то задачи, это задачи поставлены в этой, скажем, резолюции. А операция, которая называется
«Юнифайл»... Резолюции слова НАТО нет.
Нет, там есть, можно сказать, задачи международного общества. Так это получилось, но, честно сказать, если знаете каких-то других кандидатов, другие организации, которые бы были взяты, я не знаю просто, не? Это первое. Также задачи поставлены, это держать эмбарго, это держать no-fly zone, и это задача очень сложная, чтобы защищать гражданских, да? И дело в том, как НАТО принял на себе А это был, прошло после какой-то дискуссии. Так это в практике означает, что это НАТО, которое ведет эту операцию. НАТО взяло на себе, как бы сказать, отвечение за как, ну, военную или военную, скажем, часть этого. Но это тоже означает, что Совет НАТО, Североатлантический Совет, отвечает, скажем, тоже за политическое ведение операции. В том смысле. С другой точки зрения, все это происходит в каком-то уже большем обществе. Есть, конечно, страны региона, есть Галиция, была встреча в Лондоне. Мы, знаете, это не проходит в каком-то вакууме. Но, честно сказать, это тоже не совсем новость. Есть какие-то прецеденты, если посмотрим на то, что происходило на Балканах в 90-х годах.
Ну, вы имеете в виду, когда НАТО решило бомбить Белград?
Я имею в виду... Честно сказать, то, что началось с Боснии. Потому что, если помните, там была контактная группа, были разные, скажем, фазы заинтересования и интервенции, скажем, международного общества. Но НАТО имело свои задачи, но были тоже политические рамки нашей деятельности.
Как вы решили эту задачу? Потому что Германия член НАТО, но она не голосовала при голосовании резолюции, она воздержалась. Немецкое руководство в самых разных его представителях критиковало, в принципе, начало военной операции в Ливии. Как удалось договориться так, чтобы те страны, которые считали, что это неправильно, все равно участвовали? Или, например, Германия не голосовала в ООН, и она не участвует?
Значит, по-первых, это, конечно, мы говорим о операции, которая не является операцией в смысле пятой статьи. Да?
А пятая стадия, поясните. Для...
Пятая стадия Вашингтонского договора просто говорит о обязательности членов вместе взаимопомогания, совместных действий, коллективной обороны. Здесь, но и там есть какой-то автоматизм. Да? Здесь, конечно, речь идет о политическом. Все решения в НАТО принимаются по консенсусу. И поэтому, если НАТО приняло такое решение, это значит, что все страны, включая те, которые вы говорили, приняли, соединились к такому решению. И это имеет свои последствия. Значит, они поддерживают факт, что НАТО проводит такую операцию и исполняет такие задачи, как исполняет. Другой вопрос – это конкретные страны, какой степени их, скажем, уже операционного участия. Но это снова, это другой вопрос.
Ну что же, я очень надеюсь, что во второй части нашей программы, которая начнется сразу после краткой сводки новостей, мы поговорим о других горячих вопросах взаимоотношения России и НАТО, взаимоотношения России с соседями НАТО, взаимоотношения НАТО с соседями России. Что же, это произойдет ровно после краткой сводки новостей, не отключайтесь.
Как воспитать гражданина? Из опыта Московской школы политических исследований. Что такое навыки демократического мышления и в каком возрасте они лучше усваиваются? Чем отличаются знания патриота от знаний гражданина? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 10 апреля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Польше сегодня вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой год назад погибли 96 человек, в том числе президент страны Лех Качинский. В Москве представители оппозиционных движений проводят сегодня очередную акцию «День гнева». Главные требования – соблюдение социальных и политических прав граждан, введение прямых выборов губернаторов. Делегаты, проходящие в Москве международной конференции, посвященной предстоящим в России парламентским и президентским выборам, призвали российские власти изменить все законодательство о партиях. На западе Афганистана в результате взрыва погибли трое старейшин местных племен. Ответственность за теракт власти возлагают на талибов, которые могли мстить старейшинам за их сотрудничество с правительством. В городе Аджидабия, важном стратегическом пункте на востоке Ливии, идет бой между силами Муаммара Каддафи и повстанцами. Ливию сегодня посещает делегация Африканского союза. Лидеры нескольких стран Африки планируют встретиться как с Каддафи, так и с руководителями повстанцев. Премьер-министр Японии Наото Кано признал, что в Токио допустили ошибку, не предупредив вовремя соседние государства о сбросе в океан радиоактивной воды из атомной электростанции Фукусима-Даичи. В Египте группа высокопоставленных военных заявила о готовности вновь использовать силу для того, чтобы прекратить протесты в Каире. Израиль готов поддерживать режим прекращения огня, о котором ранее говорили лидеры палестинской радикальной группировки «Хамас», при условии прекращения обстрелов израильской территории. Граждане Исландии вновь отвергли на референдуме план выплаты средств зарубежным вкладчикам разорившегося банка «Айсейф».
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней директор информационного бюро НАТО в России Роберт Пшель отвечает на вопросы Александра Гольца из ежедневного журнала, и не только, и Саймона Шустера из журнала «Тайм». Ведет программу Данила Гальперович. Коллеги, я предлагаю перейти вот ко всему тому горячему, что я обещал в первой части, а именно взаимоотношения НАТО с соседями России. И вот если есть такие вопросы, то, пожалуйста, Александр Гольц.
Данила, мне все-таки хотелось завершить с ливийской темой.
Да, конечно.
Есть один вопрос, о котором мы как-то старательно обошли, я бы сказал. Мы 20 или 30 лет обсуждали, что такое НАТО без Соединенных Штатов. И сейчас получается, что в Ливии, где операция развивается, на мой взгляд, не очень удачно, за полторы недели бомбежек не придушили силы Каддафи. Это плохой признак. И НАТО впервые, по-моему, пытается воевать практически без американского участия, или готовится воевать без американского участия. Роберт, это кризис в отношениях европейских стран НАТО и Соединенных Штатов?
Значит, первое, это, честно сказать, я не говорю это только потому, что я чиновник НАТО. Давайте чуть-чуть еще подходим осторожно с оценками, потому что уже говорить, что там НАТО
я
что-то не повезло.
Я журналист.
Есть право, критики я это абсолютно не отказываю. Я понимаю, откуда это происходит. Но дело просто в том, что не забывайте, все это идет несколько дней тоже, да. Есть разные, получается, набины, например, там был какой-то инцидент, да, в котором уже обвиняли НАТО, что НАТО сделал крупную ошибку. Получается, что, ну, это, конечно, очень грустно, что произошло, потому что потерялись там, ну, скажем, но это, честно сказать, не было главной ошибкой НАТО, это вникло с 20. Чуть-чуть еще давайте подождем всегда. Но с другой точки зрения, это не думаю, что можно говорить, что если операция, в которой участвует, да, только некоторые страны, а США уже не участвуют. США участвует в разных формах. Она может поменялась чуть-чуть. Форма связана, например, с участием, не знаю, военных истребителей. Но это не означает, что США не поддерживает в разных формах. А кроме того, знаете, если наши военные говорят, что у них есть такой состав, потенциал войны, который им нужен, чтобы выполнить эти задачи, но то я им доверяю. И давайте посмотрим, что будет происходить в течение нескольких дней.
Ну, Роберт, Александр спросил немножко о другом. Он спросил о кризисе. Я понимаю, что слово неудобное, но тем не менее, есть четкое, недвусмысленное, специально сделанное заявление представителя США, что мы в этой операции совсем не на первых ролях. Они тоже были аккуратны, они не сказали, мы там не участвуем. Но они специально вышли к микрофону, да, на трибуну, сказать, не-не-не, это не наше. Если кто думает, что это мы, то это не мы. Что это означает? Это шанс для европейской части НАТО проявить себя, или это действительно разногласия в Североатлантическом альянсе, при том, что, ну, вот есть такой мирный президент в Соединенных Штатах, которому хватает одной войны?
Не, ну, я не вижу кризиса в НАТО. Это, я не согласен с такой оценкой. Первое. Второе. Если посмотреть с исторической точки зрения, то, посмотрите, уже было много операций, в которых, скажем, европейские страны НАТО играли главную роль. Но если посмотреть, например, на миротворческую или стабилизационную операцию в Косове, то через много-много лет там, скажем, американцев, ну, так скажем прямо, да, солдатов было очень мало. Это было прежде всего отвечание, то, что, за что отвечали, скажем, европейские страны и так далее. Мы, знаете, НАТО – это абсолютно коллективный альянс. И здесь есть разные роли, которые разные союзники играют. Дам вам конкретный пример, интересный, может, не всем известный. Исландия – страна, которая не имеет вооруженных сил. А знаете, какую крупную роль Исландия играла с самого начала операции в Афганистане? У них очень много хороших экспертов по воздушной контроле, гражданских. И через, там, уже не помню, даже, может, и полгода, это исландцы, которые взяли на себя главное отвечание за руководительство аэропорта в Кабулу, знаете, и военной и гражданской части. Каждая страна имеет полные возможности, чтобы помогать в реализации коллективной задачи. А я думаю, что поэтому нужно говорить о коллективных действиях.
Ну, хорошо, кризиса нет, я, честно говоря, ну, что, странно было бы услышать.
Уверьте мне, нет кризиса.
Хорошо, верю. Саймон Шустер, пожалуйста.
Да, хотел спросить насчет последних новостей. Вот один из главных командиров повстанцев раскритиковал НАТО за то, что медленно работают, как-то недостаточно эффективно. Мне показалось, что они стараются втянуть подальше. Вы отреагируйте, пожалуйста, на эту критику и скажите, насколько далеко НАТО готово идти в этом конфликте?
Значит, честно сказать, мне здесь, в принципе, Москве чуть-чуть сложно бы было делать такой комментарий по каким-то операционным аспектам операции, значит, да, задачи НАТО. Также я бы чуть-чуть отказался, а кроме того, отвечу, так как ответим последний вопрос. Давайте посмотрим, что произойдет в течение нескольких дней. Также здесь, извините, но просто мне было сложно давать какой-то комментарий по как точно проходить там данные операции в данный момент.
Вы упомянули Афганистан, ну, в связи с исламом, диспетчерами. Вот что такое сейчас для НАТО операция в Афганистане? Потому что, ну, собственно, очень много американских специалистов и специалистов из Европы, в частности, из Британии, которые там работали, говорят простую вещь. Мы обучаем афганских солдат на базе, на утро мы приходим, автоматы стоят в такой пирамидке, рядом эти ребята сидят с сигаретами с очень вкусным дымом, и мы им объясняем, у вас вокруг враг, а они говорят, ну, ладно. Вы не боитесь, что это вечная операция? В том смысле, что Афганистан, ну вот никак не заканчивается, продолжаясь уже на памяти всех 10 лет.
Знаете, слово «вечно», но то мы бы уже начали говорить о какой-то теологии, знаете. А здесь речь идет о операции, которая имеет очень крепкие, да, фундаменты в политических решениях и в конкретной оценке ситуации. Здесь, как вы начали задавать вопрос, я вытянул, я принес с собой такую статью, которую недавно генсек опубликовал, которая называется «Афганцы у руля». Генсек господин Расмус написал эту статью вот точно в марте, когда руководительство Афганистана уже представило свою более подробную программу, как план, как переходить в фазу наших, скажем, отношений, в которых афганцы берут на себя отвечение за безопасность в разных регионах. Почему это важно? Потому что, знаете, в последнем году 70 тысяч личный состав военных в Афганистане. Такого темпа, скажем, работает, еще не было.
И здесь речь... Хотел бы уточнить, увеличился на 70 тысяч,
да? Да, ну, это очень важно, потому что речь идет не только, конечно, о количестве, а тоже о качестве, но количество тоже важно, понимаете?
А какой размер всего контингента в Афганистане?
Значит, нет, я теперь говорю о военных Афганистана, потому что, просто говоря, чем больше и чем лучше состав, так военных, как и сил безопасности Афганистана, тем мы ближе подходим в этому пункту, в котором мы, как международное общество, там не только страны НАТО, можем уже начинать готовиться просто выходу. Это не произойдет в течение там, месяца, двух года и так далее. Но говорят, чтобы афганцы были у руля, этому процессу нужны вот такие, скажем, статистики. Также я бы здесь был более большим оптимистом, чем зазвучало в вашем вопросе.
Александр Гольц, пожалуйста.
Вывод. В 2014 году значительной части сил из Афганистана, я боюсь, создаст серьезные проблемы безопасности для Российской Центральной Азии. И сейчас самое время начать сотрудничество в этой сфере. И по странному стечению обстоятельств...
Это превью на всякий случай. Российской, да, Центральной Азии?
Не понял. Не понял, да. Ну, Центральной Азии, которая является подбрюшьем России.
По Александру Исаевичу Солженицыну. Понял.
Да. И самое время было бы начать переговоры и сотрудничество между НАТО и Организацией договора коллективной безопасности. Однако, несмотря на все устремления членов ОДКБ, НАТО не торопится развивать эти отношения. Вот как бы можно было бы объяснить это?
Ну, здесь несколько вопросов. Давайте я начну, может, от первой, чтобы так уточнить. Значит, мы... Это очень важно. Мы не говорим о том, что в 2014 году все войска НАТО или стран НАТО и партнеры... Значит, мы говорим о том, что в этом году мы надеемся добить цели, в котором афганцы будут отвечать прежде всего за безопасность. Также ожидание, что просто все вышли, это неправильно. Второе, чтобы это подчеркнуть, то мы не только развиваем, скажем, сотрудничество в военной области, но мы тоже развиваем вообще сотрудничество с Афганистаном как суверенной страной. И, например, в Лиссабоне был подписан договор о долгосрочном, да, сотрудничестве. Это важно. Короче говоря, мы не готовимся оставить Афганистану просто само себе. Мы хотим добиться положения, в котором Афганистан имеет реальные возможности бороться с теми проблемами, которые волнуют всех. Страны Центральной Азии, Россию, всех соседов, а соседов много. И поэтому мы тоже развиваем хорошие отношения и сотрудничество в очень конкретной области с такими странами, как Пакистан, например, но тоже со странами Центральной Азии. Что касается, знаете, сотрудничества с организацией, о которой вы сказали, но не знаю, надо торопиться или нет, но мы, конечно, отмечаем роль, которую организация играет, но хотел добавить, что у нас отношения и сотрудничество с конкретными странами, которые являются членами этой организации, по-моему, очень хорошие, включая, конечно, Россию.
Я хотел тут как раз о соседях все-таки, как я и надеялся, в этой части поговорить. Есть конкретные две страны, по поводу которых в свое время Россия официально, неофициально, очень порадовала. В общем, официально с трибуны Государственной Думы Сергей Лавров сказала о том, что вступление этих стран в НАТО будет поворотным пунктом в отношениях России и НАТО, в том смысле, что эти отношения сильно ухудшатся. Каковы сейчас планы НАТО в отношении Украины и каковы сейчас планы НАТО в отношении Грузии?
Честно сказать, ничто здесь не поменялось. Мы ведем свою политику открытых дверь, так это очень часто называется, но под тем же самым принципом, который мы вели это много лет назад. И подход, скажем, в Украине, в Грузии, он тоже самый, как подход другим странам, которые, скажем, были, есть и будут в будущем заинтересованы в вступлении в НАТО. Но каждая страна, конечно, это отдельная просто отдельная история. И одном из принципов политики открытых дверей это, конечно, то, что не НАТО является каким-то не занимается лоббингом, чтобы притянуть такую или другую страну. Мы отвечаем на заинтересование той или другой страны. Вот на Украине есть сегодня, я думаю, ну, такая политика, которая ведет руководство Украины. Мы это полностью респектируем и занимаемся развиванием очень хорошего партнерства с Украиной. Что касается Грузии, эта страна до сих пор, конечно, стремится вступить в НАТО, и мы работаем...
Причем гораздо сильнее, чем Украина.
Да, но это просто есть точка зрения руководства Грузии, да, и, думаю, здесь есть тоже поддержка среди граждан Грузии, если посмотреть там на разные статистики. Но дело в том, что мы с Грузией занимаемся подготовкой Грузии, да, а решение Букарешта, саммита Букарешта, о котором так много говорилось в последние годы, они остаются в мочи. Значит, НАТО готовы, хотело бы увидеть эти страны как члены, если, по-первых, эти страны хотят вступить, И это на сегодня, наверное, связано с Грузией. Но и второе, если эти страны готовы. Также мы, наши политики не поменялись, а принцип, связанный с политикой открытых дверей, он возникает с 10-й статьи Вашингтонского договора.
Прямой вопрос, да, вот если, во всяком случае, в России говорят об этом комментаторы постоянно, правда ли то, что если у страны есть территориальная дискуссия со страной-соседом, то это серьезное препятствие на пути вступления в НАТО?
Правда, и, конечно, то, что НАТО не заинтересовано, скажем, импортом каких-то крупных проблем. А территориальные проблемы это крупные проблемы. Это, об этом речь уже шла в так звавшем студиум по расширению НАТО, который союзники приняли в 95-м году, если 94-м. Я помню. Или 4-м, хорошо. Проверим, да? Нет, да я верю, конечно. Но речь тоже идет о том, знаете, и это нужно быть открытым, что, значит, если получается, говорим, в каком-то смысле чуть-чуть гипотетично, но не знаю. Если данная страна, скажем, кандидат вступления в НАТО, не бы было, не можно бы и считать, что она является причиной такого или другого проблема, да, то здесь, ну, наверное, союзники бы были готовы сделать какую-то политическую оценку. Я хотел припомнить, что было время, в которое разные страны, которые на сегодня являются членами НАТО, да, но тоже слышали очень много критики по таким и другим проблемам, например, связанные с, не знаю, с положением этнических или национальных меньшинств, да. В конце концов, понимаете, это оценка, которую союзники делают, которая имеет свою тоже политическую часть. И каждая, скажем, кандидатура, каждая ситуация имеет свои личные подробности.
Саймон Шустер, пожалуйста.
Я просто хотел бы продолжить чуть-чуть вопрос Данилы. Надо же признаться все-таки, что политическая воля со стороны членов НАТО сильно изменилась по вопросу вступления Грузии и Украины по сравнению, скажем, с 2005 году. Это так? И опишите, пожалуйста, вот эти изменения. С чем они связаны?
Ну, знаю, ну, сложно мне бы было делать оценку политической воли. Это больше, ну, для политологов, скажем, да, или экспертов, комментаторов, журналистов, конечно. Но я могу сказать так, что если посмотреть снова на историю политики открытых дверей и вообще расширения НАТО, то я думаю, что не можно говорить о каком-то процессе, который, ну, проходил какими-то взрывами. Мы говорим о процессе в каком-то с точки зрения, ну, продуманным, да, и который имеет свою логику, но это не изменяет факта, что в конце концов союзники, им нужно уверить, что данный кандидат готов с разной точки зрения, политические, военные и так далее.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Роберт Пшель, директор информационного бюро НАТО в России, отвечает на вопросы Александра Гольца и Саймона Шустера, ведет программу Данила Гальперович. Я хотел задать вот какой вопрос, касающийся того же, но не совсем того же. Вообще, вот были три темы, да, которые мы уже обсудили в этой передаче: взаимодействие России и НАТО, последние операции НАТО – это Ливия, Афганистан, членство, возможно, в НАТО новых стран, в том числе Украины, Грузии. Правильно ли я понимаю, что вот НАТО просто все время говорит всем там своим критикам вне: вы не понимаете, это очень долгие процессы, и мы рассчитываем, что все эти процессы будут долгие, но успешные, а вы нас все время подгоняете. Вы все время говорите: давайте посмотрим, и уводите нас в перспективу, там, год до 2, 3, 4. Правильно ли я понимаю, что НАТО, в принципе, планирует гораздо более долгосрочно, чем там политики, политологи, критики, которые сейчас вот трясут НАТО за грудки и говорят: давай результат?
Знаете, англичане говорят, английскоязычные страны, you be damned if you do, if you damned if you don't. Значит, бывает, что идет критика НАТО, что НАТО очень медленно работает, а бывает, что идет критика, что мы очень быстро. Например, решение Ливии, о котором мы раньше говорили, ну, это просто бы принято в течение нескольких дней, после 11 сентября. Решение первый раз в истории, активизации 5-й статьи. Самое, ну, фундаментальное решение, это было принято в течение 12 часов. знаете. Что касается таких, но есть, конечно, такие проекты. Например, ПРО является одним из них. Это сложный проект. Как быстро бы мы хотели? А, конечно, мы хотим, потому что наша оценка угрозы реальны. Мы считаем, что близко 30 стран в мире имеет или будет иметь возможность реально угрожать с точки зрения технологий баллистических ракет. Также хотел бы, чем быстрее, тем лучше. Но есть реальные сложности, политические, технические и так далее. И это нужно обсуждать. А как это обсуждает 28 стран? Знаете, это не Варшавский договор. Нужно все проговорить, подискутировать, а бывает и поспориться. Поэтому это, по-моему, ничего страшного, что если есть хорошее предложение, и, может, они сначала расходят чуть-чуть, ладно, но чем более конкретно мы будем работать, даже и спорить, тем лучше, потому что это улучшает шансы, что мы добьемся. Мы вообще в НАТО оптимисты. Почему? Потому что мы считаем, что если есть какие-то крупные возможности, чтобы решать проблемы безопасности, то, как посмотрим уже на те возможности, которые являются в странах НАТО и в России, я думаю, совместно мы можем реально решить очень много крупных вопросов и реальных вопросов безопасности современного мира.
Александр Гольц, пожалуйста.
Роберт, когда обсуждают отношения России и НАТО, в России есть эксперты, которые говорят, да, ну, старые стороны НАТО, мы с ними легко находим общий язык, у нас большой опыт переговоров эпохи Холодной войны, а вот новые страны НАТО, включая Польшу и страны Балтии, вот такое шило в известном месте, они вот все мешают нам наладить правильное сотрудничество. Как вы относитесь к этой теории вообще, и существует ли такая вот антироссийская группа внутри НАТО?
Ну, как поляк, аллюзию понял. Ну, честно сказать, бывают такие моменты, бывает такая жесткая риторика, конечно, которую я что-то там прочитаю, посмотрю, и просто зубы болят, да? Но, знаете, по-первых, НАТО принимает решение по консенсусу. Но если бы не было, если бы реальная какая-то группа существовала в НАТО, которая абсолютно против сотрудничества в России, то такого сотрудничества бы не было. А оно есть, и есть полная возможность, чтобы оно хорошо развивалось. Второе, знаете, но то, что есть в НАТО страны, которые имеют свои, скажем, ну, исторические и такие, ну, деликатные сомневания, а тоже, это реальность, в этом нет ничего страшного и странного, так бы сказал, не? Я думаю, что говорить о каком-то фракциях, это просто неправильно. Я бы мог, если бы было время, дать много примеров.
Пожалуйста.
Ну, например, ну вот, в июне будет проходить очень интересное учение. С участием, думаю, даже, может, и реальных самолетов. Речь идет о программе, так звавшем там, Cooperative Airspace Initiative. Это программа сотрудничества в рамках Совета России, обмена информацией о воздушном пространстве. И речь идет о том, что одно центром будет находиться в Москве, другой центром будет находиться в Варшаве. И так получается, что вот Польша и является одним из самых главных spiritus movens этого проекта. А это очень конкретный проект, да? И так далее. Я думаю, что давайте не говорим уже о каких-то стереотипах. История остается историей. Соседи остаются соседами, никогда нигде не уходят. Но если говорим о отношениях между НАТО и Россией, речь идет о точке зрения всех союзников. Оно есть, какое есть.
Саймон Шустер, пожалуйста.
Я бы хотел привести другой пример по поводу, наоборот, блока внутри НАТО, который скорее пророссийское. После и во время войны в Грузии НАТО очень медленно как бы решало. Они даже не могли выпустить пресс-релиз, решить, как сформулировать пресс-релиз. И, как выяснилось после депеши в Wikileaks, это было потому, что некоторые страны, Германия, Италия, ну, говорили, давайте помягче, как-то спокойно, не надо Россию обижать. Существует ли такой блок противоположный, и как это действует на работу НАТО?
Знаете, правда, может, не так секси, как... Какой секрет в том, что есть разные подходы к разным темам? Я честно сказать, но я проработал там 11 лет в штаб-квартире НАТО, включая в пресс-службе, да? Я не знаю такой темы, в которой бы 28, раньше там 19, 6 стран приходило к столу, и все уже бы были согласны по такой или и другой. Значит, одно из самых интересных и по-моему, дурацких, если так можно сказать, мифов, связанных с НАТО, это то, что там есть одна страна, это, конечно, США, которая просто приходит и все решает. Но и мне не известно такое заседание Совета Альянса, в котором просто только одна бумага, как бы сказать, лежала на столе. Всегда есть дискуссия, всегда есть. Но самое главное, мы всегда добиваемся совместного решения. И это здесь, как бы сказать, ну, НАТО имеет, по-моему, неплохую репутацию.
Роберт, вы бы хотели, чтобы Россия была в НАТО?
Честно сказать, не могу ответить на так и нет, потому что я не знаю, или сама Россия хотит быть в НАТО.
Не, если ну, бы я это имею знал, виду, я имею в виду здесь... ваши соображения. Вот это было бы хорошо для НАТО или плохо?
Я думаю, что если Россия была страной, о которой мы можем сказать, да, что у нас не только мы так же само понимаем и ценности, и так же само понимаем разные, скажем, вызовы международной политики. И вообще, при всех, конечно, разница, это нормально, но у нас понимание мира и то, что касается внешней, то, что касается внутренней политики, похоже. Но то, я думаю, что этот вопрос был бы даже, честно сказать, таким не так, может, интересным с точки зрения того, что это не возникало бы какие-то, скажем, контроверсии. На сегодня просто, да, мне неизвестно факт, просто я не вижу на сегодня такого направления, да, это, поэтому это остается чуть-чуть ипотетическим
вопросом.
Вы его
не видите со стороны НАТО или со стороны России?
Не, я просто не вижу, чтобы в России была дискуссия о, скажем, отношениях в НАТО дошла в такому пункту, чтобы был просто официальный договор, скажем, всех, не знаю, политичных и вообще общества, что вступление в НАТО это цель, задача политики России. Так что, ну, извините, но на сегодня это гипотетический вопрос, даже если он интересный.
Да, я думаю, что ответом на этот вопрос займутся все равно руководители России в каком-то обозримом будущем в течение нескольких лет. Но мы будем мониторить эту ситуацию. Я благодарю Роберта Пшеля за его приход на Радио Свобода. Огромное спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо моим коллегам за их вопросы. А этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к концу. И звукорежиссер Елена Колупаева, ее ведущий Данила Гальперович прощаются с вами. Но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».